Глава 40. Сентябрь 1987 года. На часах было 17:20, и Нетте уже успела связать порядочный кусок. Под распахнутыми настежь окнами проходили толпы людей разного пола и возраста. Некоторые останавливались у ее дома, но Курт Ватт так и не появился. Женщина пыталась восстановить свой последний разговор с ним. Момент, когда она прервала беседу и положила трубку. Разве у нее не было такого чувства, что он попался в сети? Было, но в итоге оказалось ошибочным. Или нет? Может быть, он стоял в укрытии и из-за деревьев наблюдал за происходящим? Можно ли представить себе, что он видел, как в подъезд зашел Филипп Нервик, да так и не вышел оттуда? Можно? Она почесала затылок. Без Курта Ватта не могло быть и речи ни о триумфе, ни о покое. Понемногу у основания шеи стало ощущаться напряжение. Если она немедленно не примет лекарства, начнется мигрень, вынести которую у нее сейчас не было ни сил, ни времени. В данный момент, больше чем когда-либо, она должна пребывать в боевой готовности и не терять ясность мысли. Чувствуя пульсацию в висках, Нетта направилась в туалет и, взяв из шкафчика с лекарствами пузырек, обнаружила, что осталась всего одна таблетка. «Только бы в серванте оказалась еще упаковка», — подумала она и прошла в коридор, а затем отворила дверь в гостиную. Сейчас ей придется вновь оказаться в комнате с серебряными столовыми приборами, стеклянным графином для воды, хрустальными бокалами и окоченевшими телами, уже принявшими последнюю пищу. Приоткрыв дверь, Нетта была вынуждена быстро закрыть ее за собой, так как зловоние стояло ужасное, и виновником тому был Филипп Нервик. Она с упреком взглянула на его труп. Нужно будет что-то решать с ним, когда настанет время приводить тела в порядок. Да и, возможно, с ними со всеми, подумала Нетта, отыскав пузырек. Она села во главе стола и обозрела своих жертв. Кроме Таги, который все еще валялся на полу, как выброшенный на берег морж, все они чинно и благородно сидели за столом. Рита, Вигго и Филипп. Она налила в бокал воды, проглотила три таблетки, хотя, возможно, хватило бы и двух, и подняла хрустальный бокал над остекленевшими глазами и повисшими головами. «За вас, мои господа!» — сказала она и проглотила таблетки. Рассмеявшись своему тосту, Нетта представила, какое количество формалина придется влить в глотки своих навек умолкших гостей. Это должно было заморозить процесс трупного разложения. «Да, и вы скоро получите свой напиток. Надо только немного подождать. Сейчас ваше общество пополнится. Кое-кто из вас знаком с ней. Это Гита Чарльз. Да-да, вы верно все расслышали. Белокурая бестия, отравлявшая жизнь многим на адском острове. Когда-то она была прекрасным человеком. Будем надеяться, она им и осталась. Дама вполне впишется в вашу компанию». Она разразилась в приступе хохота. Затем поднялась, поклонилась гостям и поспешила удалиться. Гитта Чарльз не должна ждать. После завтрака Рита отвела Нетту в сторону. «Послушай, когда ты наскучишь Гитте, она тебя оттолкнет. И не без последствий. Ты видела, что случилось со мной». Она вытянула перед Нетте предплечье и продемонстрировала следы от уколов. Девушка насчитала 5. На 4 больше, чем у нее самой. «Для меня пребывание тут — сущий ад», — продолжала Рита, настороженно озираясь. «Проклятые наставницы постоянно ворчат на меня и норовят дать подзатыльник, стоит мне только замешкаться. Я драю туалеты, полощу гигиенические прокладки, выливаю помои в навозную яму. Худшее, что можно только вообразить, в компании самых безнадежных дурочек. Сучки из числа персонала действуют на нервы, то и дело в оскорбительном тоне приказывают мне. То-то и то-то делать нельзя, и это мне должно быть давно известно. Невыносимо. Меня жестко травят. И виновата в этом Гитта. Только взгляни». Рита повернулась спиной, ослабила лямки комбинезона, полностью спустила штаны и продемонстрировала множество сине-красных кровоподтеков, идущих поперек бедер под ягодицами. «Думаешь, раны возникли сами собой?» Она повернулась к Нетте с поднятым кверху указательным пальцем. «Кроме того, мне известно, что в следующий приезд главного врача они убедят его меня стерилизовать. Поэтому мне необходимо бежать отсюда. Вместе с тобою, слышишь? Ты мне нужна». Нетта кивнула. Во-первых, Гитта Чарльз угрожала отравить ее белиной. Во-вторых, она проявляла жестокость в отношении остальных девушек и смеялась в полный голос, описывая, как манипулировала ими. И, несмотря на их услужливость, все-таки направляла на стерилизацию по собственному усмотрению. К тому же Нета опасалась капризов молодой наставницы.
«Каким образом мы сможем это осуществить?» — поинтересовалась Нета.
«Я сама обо всем побеспокоюсь».
«А для чего тебе понадобилась я?»
«Ты должна снабдить нас деньгами».
«Деньгами? Каким образом?»
«Ты украдешь у Гиты деньги, которые она приберегла на своих прежних местах работы. Наставница хвасталась богатством, когда я была у нее в почете. Я знаю, где она их прячет».
«Где?»
«У себя в комнате, глупышка».
«Тогда почему бы тебе самой не ограбить ее?»
Рита улыбнулась и жестом указала на себя.
«Что нам, работницам, в комбинезонах делать в коридорах?»
Затем лицо девушки вновь стало серьезным. «Необходимо осуществить это днем, пока Гита усердно занимается нашим воспитанием. Ты ведь знаешь, где она прячет ключ? Ты сама говорила».
«Нужно будет ограбить наставницу днем? Нет, я не могу».
Тогда Рита побледнела. На скулах заиграли желваки. Она сложила пальцы в кулак и обрушила его прямо Нетте на голову.
«Можешь. И сделаешь, если тебе дорога собственная жизнь. Ясно? Причем тотчас же. Мы выберемся отсюда сегодня вечером».
Комната Гиты находилась на втором этаже, напротив комнаты для рукоделий. И Нетте, с каплями пота над верхней губой, большую часть утра дожидалась момента, когда можно будет встать и удалиться на 1-2 минуты. Однако такой момент все никак не представлялся. Так как работа была не слишком тяжелой, наставница спокойно сидела у окна и вышивала, и в целом все шло на удивление ровно и гладко. Выдался редкий день без грызни и каких-либо глупых поручений. Нетте огляделась. Рано или поздно где-нибудь затеется ссора. Вопрос лишь в том, где и по какому поводу. И вдруг ее осенило. Прямо перед ней сидели две девушки, прежде зарабатывавшие на жизнь проститутками в копенгагенском районе Писаренен. Их прозвали Бет и Бетти, так как они постоянно болтали о Бет Дэвис и Бетти Грейбл, двух голливудских актрисах, на которых хотели быть похожи и которым изо всех сил стремились подражать. Нетте понятия не имела, что это были за актрисы, будь они трижды прокляты, ибо, по правде говоря, она и в кино-то никогда не была, и разговоры эти достали ее до печенок. А позади сидела шлюшка из Орхуса и ткала. Она была менее словоохотлива, чем остальные, возможно, потому что беседы давались ей тяжеловато. Это была одна из закоренелых проституток, испробовавших с мужчинами все, что только возможно. У них с Бет и Бетти было припасено множество историй о своей профессии, но лишь на те короткие моменты, когда наставница выходила из комнаты. Истории повествовали о чесотке, расценках на различные виды сексуальных игрищ и сопутствующих услуг, смердящих мужиках и о том, как можно наказать того, кто отказывается платить за удовольствие. Нетте оглянулась. Орхусская проститутка подняла глаза и улыбнулась ей. В прошлом у нее были 3 беременности, все 3 ребенка отданы на усыновление сразу после рождения. Все свидетельствовало о том, что вскоре ее повезут в больницу Корсюра на операцию. Нетте прекрасно понимала, о чем идет речь. Среди девушек это постоянно обсуждалось. По указанию главных врачей заведений для слабоумных женщин, Министерство социального развития частенько отправляло многих из воспитанниц на стерилизацию без их ведома. В любой момент девушек могли отправить на операцию, что не было секретом ни для кого, в том числе и для орхусской проститутки Пия. Поэтому она пребывала в спокойствии и сдержанности и жила мечтами, ибо у всех на острове имелись свои мечты, и прежде всего о семье и детях. И у Нетте, и у Пия. Нетте повернулась к ней, прижав руку к губам, и прошептала.
«Мне очень жаль об этом говорить, но Бет и Бетти кое-что обсуждали между собой. Я слышала, так говорила наша наставница, ты хвасталась, что могла заработать 1000 крон за 1 утро, отсасывая у мужиков, и что снова будешь этим заниматься, если выберешься отсюда. Я бы хотела предупредить тебя, я уверена, что твои слова уже дошли до Гиты Чарльз. Поверь, мне действительно очень жаль так говорить, но она уже все знает».
Звук ткацкого станка за спиной у Нетте замолк. Пия положила руки на колени. Ей нужно было немного посидеть и осмыслить, что к чему. Осознать последствия, их тяжесть и испытать невероятное разочарование.
«Еще они сказали, что ты собираешься заколоть наставницу краильными ножницами», — добавила Нета. «Это правда?»
Тут в сознании девушки словно произошло короткое замыкание. А спустя секунду она вскочила с места и продемонстрировала, насколько крепко может вцепиться в волосы шлюха из Орхуса. Нета поднялась и выскользнула из комнаты. Наставница тем временем принялась звать на помощь, а потасовка между тремя проститутками охватывала постепенно остальных девушек. Они устремились через кухню и склад. Одна из них позвонила в колокол, висевший перед офисом надзирательницы. В одно мгновение спокойный день наполнился визгами, криками и словами, которые предпочтительнее было бы не произносить. Нета в несколько секунд добежала до комнаты и обнаружила ключи Гиты на краю дверного косяка. Она никогда не была внутри, и теперь ее глазам предстала аккуратная комната с изысканными картинами на стенах и тщательно прибранной постелью. Совсем немного личных вещей в небольшом комоде, да пара удобных прогулочных туфель, в каких Нета никогда не видела Гиту. В них девушка нашла почти 500 крон и кольцо с гравировкой. Кольцо она трогать не стала. К вечеру штрафные комнаты в подвале и на втором этаже оказались заняты повздорившими швеями. За ужином не было произнесено ни единого слова, что случалось довольно редко. Ни одна девушка не хотела чем-то выделиться из общей массы. И в потасовке в швейной мастерской досталось всем. Наставницы до сих пор недовольно смотрели на побитых. Атмосфера была, мягко сказать, накаленной. Рита, покачав головой, уставилась на Нетте. Она ведь не просила о таком жутком переполохе. Затем подняла обе ладони, вытянув все пальцы. А потом только два больших пальца, что означало, они начнут свое мероприятие в полночь. Непонятно, как она надеялась все провернуть. В тот момент Нета еще не знала, что Рита собирается поджечь постель своей соседки по комнате. Обычно за спичками на острове следили очень пристально. Но Рита не была бы Ритой, если бы не разжилась спичкой и крошечным кусочком серы, стащенными как-то с кухни. Эти предметы весь день спокойно скрывались под ее объемной грудью и впервые были извлечены на свет, когда слабоумная соседка крепко заснула. Именно соседка заорала, когда дым плотно заволок комнату. И тут же все повскакивали на ноги, ибо такое случалось и прежде. Конюшня загоралась не раз, а несколькими годами ранее и вовсе сгорела дотла. Даже смотритель маяка и его помощник через несколько секунд предстали с расстегнутыми ремнями на брюках и в незаправленных рубахах и принялись руководить работой насосов и водяных помп. Рита и Нета встретились с засадом с белиной и оглянулись на пламя. Оно с треском выбило стекло в комнате Риты, отчего дым взвился в звездное небо винтом. Скорее всего, пройдет лишь несколько минут, прежде чем Рита попадет под подозрение, и начнутся поиски, а значит, времени у них в обрез. Как и ожидала Нетте, в освещенной керосиновой лампой хижине под названием «Свобода» их уже поджидали моряки. Но она никак не могла предположить, что одним из них окажется Вигга, а уж тем более, что он не узнает ее. Нет. Он смотрел на нее с той же кривоватой улыбкой, какую Нета заметила на его лице, когда он с приятелем наблюдал за третьим моряком, обрабатывавшим Риту сзади. Такую улыбку хотелось бы видеть на губах возлюбленного, но никак не на лице чужого человека. А в данный момент он был чужим. Когда Нета напомнила ему, что она та самая девушка из парка аттракционов, он даже не вспомнил тот день, но рассмеялся и сказал, что поскольку они уже однажды трахались, то почему бы не заняться этим снова? Его слова поразили Нета в самое сердце. Тем временем второй моряк пересчитал деньги и заявил, что их не хватает, а потому дамам нужно лечь на стол и раздвинуть ноги, если они хотят все же добиться своего. Очевидно, в условии договора такого не было, потому что Рита запротестовала и ударила моряка. И, вероятно, зря.
«В таком случае оставайся на острове», сказал парень и отвесил ей пощечину. «Проваливай!»
Нета обратила взгляд на Вигу, ожидая, что тот вступится, однако он никак не реагировал на происходящее. Значит, решал тут не он, и его все вполне устраивало. События заставили Риту переменить свое мнение. Она задрала юбку, однако парни уже все решили между собой. К чему связываться со сварливой шлюхой, которую они трахали уже много раз, если можно полакомиться новым телом? Именно так они и сказали.
«Пойдем, Нета, возвращаемся! Отдай нам деньги!»
заорала Рита, что заставила парней лишь громче рассмеяться. А затем они разделили деньги между собой. Нетта пришла в ужас. Гита Чарльз поймет, кто украл у нее деньги. И как же теперь вернуться в заведение? Тогда наступит сущий ад.
«Я готова лечь!»
Пробормотала она и забралась на стол. А моряки тем временем вытолкнули Риту за дверь. Какое-то мгновение девушка слышала ругань и проклятие Риты, доносящиеся с улицы. Потом все смолкло. Единственным звуком осталось тяжелое дыхание незнакомца. После того, как он справился, настал черед Вигго, и Нетта подумала, что за всю свою жизнь она еще никогда не плакала так горько, и что жизнь, которая должна была хорошо сложиться, оказалась безвозвратно у нее отнята. Такого обилия зла и боли она никогда не могла себе даже представить. И пока Вигго трудился, несчастная блуждала взглядом по небольшой комнатушке, мысленно прощаясь не только со Спрогио, но и с прежней собой. Ровно в тот момент, когда Вигго закончил свое дело, а его приятель засмеялся из угла, дверь распахнулась, и на нее устремились обвиняющий палец Риты и пронзительный взгляд Гиты Чарльз. Парни поспешили ретироваться, а Нетта, словно пригвожденная, осталась с оголенными чреслами лежать на столе. С этого момента ее ненависть к обеим женщинам и к Вигго, который называл себя мужчиной, но на самом деле оказался совершенным подонком, приобрела поистине безграничные масштабы.